Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин, ведущая Елена Зеликова-Фонтанка.
Добрый день.
И сегодняшний гость в студии – эксперт рынка загородной недвижимости и индустрии отдыха, бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев.
Здравствуйте.
Как вам такая последовательность, Георгий Ильич? Вот это, правильно я вас обозвал?
Да, видимо. Особенно не то, чтобы эксперт в области... как вы сказали, эксперт в области загородного...
Загородного отдыха.
Индустрия
туризма. Я, насколько понимаю, вы нашли себя. У вас есть база Иларанта. Я там был. Свидетельство, это одно из лучших мест для отдыха в Ленинградской области. Там все хорошо сделано. Я не знаю, будет возможность у студии. Мы покажем несколько картинок. Я так понимаю, вы достаточно серьезно занимаетесь вопросом. У нас сегодня один из новостных поводов – это рейтинг лучших баз отдыха Ленинградской области. Общую оценку дайте, пожалуйста. Вот сколько у вас эта база и с чем можно сравнить? Как этот год, 2017 год? Лучше, хуже, больше народу, меньше народу? Менялся состав как-то? Качественная, количественная оценка. Сразу скажу, в Петербурге отмечен, по-моему, рекорд – 7,5 миллионов туристов. То есть у нас устойчиво туристов в городе больше, чем жителей.
Ну, хорошо, это хорошо для города и для его жителей, кстати сказать. А что касается у нас за городом, у нас достаточно давно эта база, просто она была маленькой совсем, была такой, в таком, знаете, увлечением.
Электромаш или кто-то?
Электрик. Сначала был завод «Электрик», а потом так получилось, что рядышком тоже, там вообще у нас в поселке Гвардейское и раньше был такой туристический кластер, а сейчас он возрождается. Там были базы, значит, вот завода «Электрик», большая, поменьше, которая, побольше завода «Электросила», еще одна из жестких заводов. Так вот сейчас, как бы, то, что у нас называется «Иларанта», она занимает часть бывшей базы завода «Электрик» и часть базы отдыха «Электросила». То есть мне теперь впору вместе с Днем строителя еще отмечать День энергетика, что мы уже в этом году сделали первый раз. Вот, и мы, как бы, вот в том достаточно сейчас уже большом номерном фондом, которым мы обладаем, мы первый год фактически прошлый работали. То есть мы на полную мощность запустили ее, именно жилую часть, только где-то в конце лета.
Сколько у вас мест?
Суммарно мы так где-то от 180 до 240, там, в зависимости от количества дополнительных мест. Вот такая максимальная. Ну, то есть если набить битком, то будет 240 человек.
А сколько всего в области мест размещения? Есть цифры?
Вот это, к сожалению, не поддается никакому подсчету, потому что если там...
И об этом мы отдельно... Мы, то есть, да, в городе мы примерно знаем, там 16 тысяч номеров, 17 тысяч, ну, примерно представляем себе. А здесь мы даже количественно не представляем. И этих сведений нет не только у вас, нет комитета по туризму Ленинградской области.
Ну, нет, я надеюсь, что мы, как бы, вот, так сказать, этим мы уже встречались с председателем комитета, и мы с Еленой Викторовной Мельниковой договорились о том, что мы, как бы, потихонечку этот вопрос начнем им заниматься. Благо, что этот год наступивший, вообще-то, год туризма в Ленинградской области объявлен.
Поэтому... Отдельно хорошо. Что было в 2017-м?
В 2017-м было в первой половине года неважно, прям совсем неважно, мы уже с вами об этом как-то, помнится, разговаривали. И вот это неважно продолжалось где-то до середины лета, и даже, может быть, до конца лета. А потом вдруг такое возникло ощущение, что люди устали бояться и стали ездить опять отдыхать. Махнули рукой и, как бы, гуляем на последний. На самом деле, как показало начало 2018-го, даже не на последний, потому что вот начало этого года у нас, по крайней мере, мы стартовали с точки зрения бронирования будущего отдыха очень хорошо, прям очень хорошо.
То есть уже все забронировано?
Нет, нет, оно не то, что забронировано. Это, ну, просто сколько там вот, ежедневно. Как только начались каникулы, у нас такой прям... можно даже это шквалом, звонком назвать, и люди бронируют там следующие периоды, уже и лето, уже, и, в общем, как-то
так. То есть активно. Сейчас уже бронируют лето, да?
Да, конечно. А февраль вот тоже, вот на удивление, причем второй год подряд. Вот я прошлый год, 17-й, был неважный, вот почему-то кроме февраля, первая половина. И в этом году все то же самое повторяется. Что случилось с февралем, почему именно февраль люди выбрали для того, чтобы выезжать, значит, за город, снимать коттедж, я пока не понимаю. Но это, видимо, какой-то наш тут внутренний какой-то такой феномен, да, Ленинградской области. Посмотрим, что будет делаться в следующем году. Но пока действительно февраль очень плотно. Ну и дальше, в общем, как-то вот, знаете, оптимистически.
Ну, давайте так крутанем колесико истории. У нас ведь, по-моему, что-то до второй половины 20 века не было такого явления, как туризм. Вообще, путешествия были, для очень немногих людей. Там человек путешественный писал записки, все остальные читали. А массовый туризм, он пошел вот уже буквально в конце 20-го и в начале 21-го. Массовый.
Так. Мне кажется, сейчас он опять обратно идет. Он становится из массового все более индивидуальным.
Перестают ездить?
Ездить не перестают, но мы здесь немножко, наверное, люди речь у нас, вот в нашем случае люди речь идет сами. Не о туризме.
Да.
Это отдых, да, это отдых выходного, буднего, неважно, это загородный отдых, так, для жителей мегаполиса.
Вот, отдых, это я встал от рабочего стола, дошел до дивана и залег. Это вот отдых. Ну, а, к вам полтора часа ехать, да?
Ну, да.
Да, специально собираться. Это ж какой же тут?
Ну, на диване-то вы шашлык не пожарите. С друзьями тоже встретиться вам не всегда просто. А еще есть такая вот, я все больше и больше наблюдаю то, что это становятся вот такие объекты вроде нашего, становятся такой реальной альтернативой дачи. То есть раньше куда люди ездили? Сначала мы ездили на наши 6 соток. Вот у меня, например, в Синявино была дача, удивительное место. Год назад туда снова заехал, я вообще даже...
Синявино, Дунай, это оригинальное, легендарное место.
Мшинское еще.
Мшинское, да. Массив Мшинское.
Это вообще, 10, да. По-моему, там. Ой, там больше? Что больше, вы, какие 10? Там не полмиллиона там. Ну, жители, в смысле, тех, кто там дачников. А это вообще далеко. Мшинское — это вообще такая жесть. Вот. А Синявино, оно поближе к городу, поэтому так оно как-то... Но все равно, то, что там сейчас приезжаешь, когда это видишь, после того, как, ну, понимаешь, что такое нормальное место отдыха, сразу понимаешь людей, которые, даже если у них сохранилась дача в Синявино, они не хотят туда ехать. Потому что они привыкли более-менее к какому-то комфорту.
То есть
уже.
Вы хотите, туалету, в конце концов, чтобы там человек продал свои 600 с домиком в Синявино и на вырученные деньги недельку у вас отдохнул?
Ну, нет, это, конечно,
я
не так.
Я начинаю понимать, зачем вообще ездить на отдых в Ленинградскую область. Потому что, ну, есть Турция, есть Финляндия. А зачем ездить в Ленинградскую область?
Вот. Зачем?
Зачем люди на дачу ездят? Подышать свежим воздухом, пожарить шашлык, увидеть друзей, пожарить отметить шашлык. День рождения, вывести детей, покататься на коньках, на горке, мегаполис. Не, некоторые вообще никуда не выезжают, это для очень многих людей.
Уважаемый Георгий Игоревич, вот замылились вы основательно. Вам мешает то, что вы там живете? Мешает. Потому что, Лен, во-первых, это безумно красиво. Вот карельский перешеек.
Финляндия тоже красиво.
Есть карельский перешеек. Это отдельно поговорим. Да. Перешеек более привычный, вот там для меня, там невысокие берега, там достаточно такой плоский рельеф, речки, все очень хорошо. А есть скальные куски, там, где сосны, камни, вода, и деревянные домики вписаны так, что их почти не видно. Ну, вот так их незаметно.
И они будут стоить дороже, чем в Финляндии. Скажи, нет?
Вот нет? Вопрос конкуренции с Финляндией дороже. Отдельно. То есть я понимаю, зачем туда ехать. Да? Да, там просто вот это, если есть лечение красотой, то это туда. Угу. Как раз.
Спасибо.
Таки. Вот на пару дней. Я альтернативные вещи тоже знаю. Некоторые мне нравится там одна из баз такого экологического направления. Там вот эти. Вот как раз у нас картинка пошла, да? Протоки всякие, закоулочки в Оксы.
Это нет,
это не рядом, наша. Это рядом с вами. Рядом, да. Это рядом с вами. Вот это кусочек ваш. Еще, пожалуйста, кольчо у нас там. Это ваш номерочек один, да?
Ну, это коттедж, да.
Это коттедж, да. Вот так вот это стоит. Вот. Альтернатива дачи, не знаю, насколько серьезная, не знаю.
Я объясню. Попробую вероятно. Объяснить. Смотрите, вот дачу, чтобы иметь... Ладно ее построить, потому что, ну, сейчас хочется иметь, чтобы все-таки действительно туалет был теплый, чтобы он был в доме, чтобы была вода, чтобы можно было помыться и так далее, и так далее. Чтобы это все построить, это нужно достаточно много денег. А, еще хочется, чтобы вокруг было красиво, природа, там, озеро и так далее. Да. Сами знаете, сколько стоит земля. Одна земля только неизвестно сколько. Потом,
полтора-два.
Предположим,
миллиона.
Ну, это так, от.
Миллиона.
Я бы сказал, от этого, ну, начиная.
Можно, знаете, можно.
На берегу прям?
Ну, да. Давайте я вам подсуроплю. Да.
Потом, значит, ну хорошо, построил вот этот дом, тоже вложил еще несколько, правильно, миллионов?
Да, конечно.
А дальше ты это все начинаешь содержать. А содержать это нужно кого-то там, чтобы это охраняли. У нас же все-таки Россия, как Финляндии, не поставишь на сигнал, или вообще просто не оставишь ключик под ковриком и не уйдешь. А потом это нужно все обслуживать, за это платить, электричество, топить зимой и так далее. И если ты туда ездишь даже не каждые выходные, да даже если каждые выходные, все равно это очень-очень накладно, да, как с точки зрения и первоначальных вложений, так и с точки зрения обслуживания. Поэтому если посчитать все в деньгах, то выгоднее будет снимать, так же, как квартиру. Зачастую, если там речь вести о квартире в центре, то выгоднее снимать ее, а деньги положить в банк и получать процент и на эти деньги.
Сколько стоит у вас минимальный номер вот в этих таунхаусах, да?
Да. Ну, будни или выходные?
Будни, и будний день.
Будни 2200 на двоих.
А, выходные?
Выходные 4400 в низкий сезон.
На двоих.
Да, на двоих. Ну, это, послушайте, это 30 квадратных метров.
Коттедж на две семьи.
Коттедж на две семьи. У нас сейчас в выходные он 8800 за сутки. То есть двое выходных там в районе там, 16 тысяч. И в будни, соответственно, цена в два раза ниже. А сейчас вот у нас акция, например, от 3000 можно. Если от 3 будних дней, то можно по 3000 в день. То есть за 9000 можно 3 дня коттедж 6-местный с 3 спальнями полностью оборудован.
Как образ жизни не годится, это надо 3000 в день зарабатывать, как минимум, да. Плюс что-то съесть.
Ну, либо зарабатывать...
Весь год, а потом недельку у вас.
Ну, почему? Можно приехать и поработать. Некоторые так и делают. Фрилансеры, например, и совмещают приятное с полезным у нас. У нас отличный интернет сейчас.
Около окна небудь?
Да, по озеру растянули. Там это вообще была целая операция. По дну озера, оптоволоконный кабель.
100 тысяч километров или больше?
Дорого.
Скажем так. Понятно. Поэтому... Загрузка среднегодовая какая у вас получается? Сравнима с городскими гостиницами?
Я просто не сравнивал, но
65?
У нас... 65, вот когда 70. Мы были в лучшие годы, вот пока была маленькая база, да, мы достигали вот этого показателя 65. Сейчас мы, поскольку выросли, нам нужно набрать, значит, все-таки клиентскую базу, и у нас сейчас, по-моему, за прошлый год там в районе 40, нет, 49-51, вот как так.
Денег, которые на этом зарабатываете, хватает, чтобы содержать и развивать хозяйство? Или нужны инвестиции внешние?
Ну, да, ну то есть как, первоначально инвестиции, я думаю, что... не окупится никогда. То есть это все-таки как бизнес, это он очень низкомаржинальный, но зато он очень приятный и дает как бы приятную работу не только собственной семье, но еще и низким симпатичным людям, которые согласятся разделить нас образ жизни. Ну, это в нашем случае. Потому что для нас это больше все-таки образ жизни, а не бизнес. Но, тем не менее, в принципе, если этим нормально заниматься, то как бы операционной рентабельности вполне хватает на то, чтобы окупить затраты и, значит, и вкладывать чуть-чуть в развитие, в поддержание, и даже еще там что-то останется. То есть это такой чисто семейный бизнес. Да? То как вот вот так. Сети там не построишь.
Не сеть отелей Marriott.
Сеть отелей не построишь. И вот я думаю, что залог успеха того, кто хочет заниматься вот этими такими вот объектами вроде баз отдыха, это, конечно, важно, чтобы владелец сам занимался этим. Потому что ну, никто, как он, этого не увидит. По опыту моих там коллег, в том числе, да, строителей, некоторые тоже этим, ну, знаете, там кому-то что-то там досталось. Но всегда это тяжело идет. И всегда основная проблема, кто этим будет управлять. Российские граждане не очень предрасположены к работе в сфере гостеприимства. Это надо понимать, поэтому, в общем, надо лучше заниматься самому.
Вы знаете, мы буквально вчера с коллегами разговаривали, ну, вот это обычная тема последняя, сравнение с Советским Союзом, где было лучше, где было хуже и так далее. И мы пришли к согласному выводу, что последние несколько лет сервис, по крайней мере, в небольших кафе, в ресторанчиках, в небольших магазинах стал лучше. И там молодые ребята работают, они улыбаются от души, им это интересно, им это прикольно.
По сравнению с чем?
И по сравнению не только с Советским Союзом, по сравнению с Европой. Даже по сравнению с Европой.
Да, есть такая.
Вот, поэтому я думаю, что вот
перспективы есть.
Гостеприимства и туризма, да, эти варианты тоже будут появляться. Обязательно.
Ну, видите, поехать в лес. Одно дело, когда ты живешь в большом городе, и ты тут как-то, в общем, так сказать, твой мир это становится. Да, тут... гораздо шире выбор таких людей.
Знаете, если вот эта вот наша внешняя и внутренняя политика пойдет, как пойдет, у нас дауншифтеров с недалеким отъездом будет все больше и больше.
Ну, я бы даже их дауншифтерами не называл. Просто, понимаете, это настолько удивительное с точки зрения вот общечеловеческих и семейных ценностей. Прекраснее нет вообще ничего. Ты живешь, у тебя там... У меня с женой нам очень сильно улучшились отношения после того, как мы стали вместе этим заниматься, потому что нам есть о чем поговорить. Пока там где-то... Нет, есть, конечно, такие женщины, которые, знаете, у чиновников большую роль играют в их профессиональной деятельности. Видимо, у нас не так, и поэтому нам, собственно говоря, у нас были совершенно разные интересы, которые сейчас очень сильно объединились. У нас и мы все, и дети, и мы так или иначе участвуем в жизни, в этой работе совместной.
Так, чтобы это не на пальцах объяснять, как это выглядит? Вот есть озеро, на озере база отдыха, достаточно хорошо упрятанный ландшафт, а сбоку у въезда стоит, так сказать, не господский дом, а основной дом, хорошо стилизованный под северный модерн. Вот это вот сестрорецкие дачи, только чуть большего формата, наверное. И давайте вернемся к тому, с чего начинали. Ну, на вашем примере характер этого бизнеса примерно понятен. Мы говорили о том, что информации я не нашел, например, сайта, на котором можно этот перечень посмотреть, на каждую строчку кликнуть, зайти и сравнить и выбрать. Вот отдельные какие-то предложения есть, а сводного сайта нет. Я не нашел ассоциации, которая объединяла бы владельцев этих баз какими-то общими интересами и могла бы там выносить оценки своим членам. Однако есть исследование, вот, Георгий Игоревич, спасибо, рейтинг лучших баз отдыха за 2017 год, он обнародован был в конце 2017-го, вошли 43 базы, и еще штук 8 не вошло, потому что они либо появились позднее, либо это горнолыжные курорты, которые немножко специализированы и не вполне в формате. Хотя, вероятно, в будущем... Группа компании решений делала для вас, да, это вот радость?
Это не для нас, это она делала просто...
Для себя.
Вообще, да. Mm-hmm. Вообще, действительно, мы там как-то с ними договорились. Мы давно очень друг друга знаем, вот и договорились с владельцем и директором этой компании, с Александром Батушанским, о том, что мы такой проект сделаем. Не потому, что, опять же, там хочется где-то быть на первых местах. Хотя, конечно, хочется.
Да. Это у нас такая цель. В пятерке, я гляжу, да.
Ну, в пятерке, и надеюсь, что мы выше поднимемся. Но не потому, что мы как бы это сделали. Мне самому очень интересно было бы познакомиться. Надо продвигаться как-то. Мне кажется, что выгодней продвигаться вместе с какими-то лидерами этого рынка. Потому что у нас нету, мы не конкурируем, потому что людям хочется перемещаться, да, им не хочется все время ездить в одно и то же место, хотя и такие тоже есть. Но, короче говоря, совместные какие-то программы, чтобы как-то хотя бы, значит, диверсифицироваться, а как бы выделиться из...
Диссоциироваться от
других. Диссоциироваться.
Хорошее слово, не знаю. Вот, мы в деревне, знаете, не такие грамотные. Вот, короче говоря, чтобы людям было понимание, что среди всего вот этого многообразия, а их же там вот посчитать этих объектов, там вот мы насчитали там около 50, а на самом деле их больше. Как понять, где какой, агрегаторов как таковых не существует. Booking не очень хорошо. Многие представлены в Booking, но он не очень эффективен для коттеджа, потому что в Booking, как правило, человек выбирает место. Да, то есть он едет там, допустим, в город Рим, да. И вот он в городе Риме ищет себе отель. Да. А здесь он выбирает в первую очередь сам как бы коттедж, а потом уже как бы
место. Он смотрит, где он.
Ну, примерно понятна ситуация. Да, ну как у нас мы же говорим вообще о Карельском перешейке, там, допустим, ему все равно ехать там, в какое место Карельского перешейка. Ему важно, насколько там он комфортный этот коттедж, насколько там красивое озеро вокруг. Тут не всегда Booking как бы адекватно значит, может на эти все вопросы ответить.
На Booking мы смотрим не столько рейтинг, сколько отзывы на самом-то деле, да ведь? Этого у нас тоже маловато.
Ну почему? Рейтинг там они как раз из отзывов и складывается на Booking.
Я понимаю. Ну, вот просто читать, что люди думают, что
ну, они да, пишут,
да. Да, вот это интересно.
Нет, читать у нас тоже можно. Это, конечно, сейчас век соцсетей, как бы группы, мы, слава богу, об этом задумались вовремя.
Этот рейтинг будет обновляться и модернизироваться.
Я надеюсь, что да. Но важно то, чтобы, как бы, чтобы он, значит, все-таки хочется, чтобы вот, так сказать, вложив некоторые силы и средства вот в это. Хочется, конечно, создать некое какое-то сообщество, хотя бы из вот там десятка или двух десятков лидеров, да, я собираюсь, может быть, и лично с ними поговорить о том, чтобы
какие
создать какое-то сообщество.
Какие компании вы считаете в группе лидеров?
Компании? Ну, в смысле,
база
отдыха?
База отдыха,
да. Ну, я там, вот там, где они, ну, есть много, я просто не хочу никого так сильно обидеть. Я не везде сам был, но вот там первая десятка или даже первая двадцатка из этого рейтинга это очень достойные все очень достойные базы отдыха. Ну и там вот мне нравится, вот опять же, по фотографиям там Вахотка или Дача Ленд, или Лесная Рапсодия, или Царство Королевства, Акунёвая. Есть, ну, замечательные есть объекты, и замечательные есть люди, которые ими руководят.
Ну, я был в Гринвилледж, там своеобразно интересно. Были мы в Вороньем хуторе, ныне это.
Да, да Винчи.
Да Винчи, да.
Да, тоже, вот. Кстати, они очень
интересны. Самое сильное, наверное, впечатление на меня произвело путешествие по речке Волчьей, небольшое, на лодочке. Она впадает, соответственно, в Оксу, в районе Лосева. Там по берегам вот эти вот позднесоветские халабуды, сараи, сарайчики, совершенно запущенные берега, великолепная природа и абсолютно бесхозяйственное отношение к тому, что там можно было бы сделать. Мы говорили, вот да, вот финны бы пришли в концессию какую-нибудь и, так сказать, сделали бы все это чисто, красиво, прочно и уютно. Почему эти предприятия, за которыми остались лучшие места, до сих пор ведь еще остались, не прикладывают этих не таких больших сил и средств, мне непонятно. Ну, может быть, потому что затраты первоначальные, вероятно, не окупятся, а социальную сферу у нас сейчас держать не модно.
Я понимаете, тут много факторов. Тут вообще должно сойтись много звезд вместе, чтобы все это получилось. Нужно найти отличных строителей. продайте, не все особо покупают. Вот которая вот там, значит, электросила, вот, которую мы в итоге купили. Я вот ее продавать пытались с 2008 года. И за какие-то там несуразные деньги. Когда они стали суразными, и то, значит...
Потому Георгиевич, что мы... у меня, так сказать, не предложение, а просто, так сказать, наводка. Я знаю, что Ленспецму собирается продавать свою базу на Бууксе. У них великолепное такое место. Мыс немножко ниже Лосева. И вот мыс, кусок берега, и там уже все построено.
Дмитрий Юрьевич, не получится. Я же вам, опять же, вот говорю, главное это там быть. Честно говоря, вот у нас есть с товарищем вторая еще база отдыха на Ладожском озере, около Приозерска, самая Ладога она называется. И то немножко там не так, потому что руки не доходят. Но когда ты на месте, каждый день ходишь по этим дорожкам, каждый день видишь, что происходит, ты, ну, как-то через себя это пропускаешь. Найти второго такого же, вот вопрос не в том, вот это самый главный вопрос. А клонироваться невозможно.
Не в месте, там, не в структуре, а в людях. Я вас понимаю, потому что старший мой сын, который сейчас занимается плавучими отелями, у них был такой бизнес, они арендовали 100 тысяч гектар где-то на Псковщине, и там было хозяйство. Охотхозяйство, хутор, техника, коровки. Они искали семью, ну, не пьющую, которая там бы жила, получала зарплату и за этим присматривала. Фига ничего нашли.
Только об этом и речь. Полгода
искали, год искали, не нашли.
Об этом и речь. То есть можно найти, ну, в общем, короче, очень много всего надо найти. Надо найти строителей, надо найти управленцев, надо найти инженера, надо найти электрика. Это кошмар. Сложно.
Как вы конкурируете с Финляндией? Есть такой выбор? Вот я поеду в Финку, или я поеду на Вороний хутор, или я поеду в Лесные озерки, или я поеду в Ларан?
Ну, смотрите, с Финляндии... Ну, вы давно туда ездили-то вообще? Вы знаете, сколько времени занимает доехать из Петербурга до какого-нибудь коттеджа в Финляндии сейчас?
Сколько времени стоять на Тархановке? Или
можно там встать так, что можно простоять там и 4 часа, а вот проклясть все вообще. Это раз. Во-вторых, ну, как бы там, понимаете, а те объекты, которые там дешевле, чем наши, а такие есть... Они, в общем-то, хуже. Там никто с тобой вообще не будет разговаривать. Там ты хозяина Фина ты не увидишь. Белье ты придешь и будешь застеливать сам. А под кроватью у тебя будет все равно пыль, потому что у них там по кодексу, там, знаете, не положено нагибаться при уборке. Я тебе вам серьезно говорю. У меня у самого есть там домики в Финляндии. Я знаю, что это все очень-очень сложно. Там, короче, у финнов там тоже...
А почему не положено нагибаться при уборке? Поделитесь.
Вот там по профсоюзу там что-то, не знаю, наверное, все больные какие-то, да, там уборщицы. Им там не положено. У нее там есть какие-то освобождения.
Лыжники, астматики, уборщицы мне нельзя нагибать. Ну, это круто все. Ну,
вроде того, то есть там вообще никто не запаривается. Поэтому люди, я так понимаю, что все-таки за более... есть, конечно, аура вот эта заграничная, которая с нас впитана в нас, не знаю, с каких времен, что вот поехать за границу, и даже в Финляндии, это какое-то вот, какое-то целое событие. Поэтому, видимо, мы там и ведем себя лучше, как правило. Зато здесь как бы сервис, которым здесь получает в нормальном месте, опять же, гость, он гораздо выше, чем финский. А если такой же, то в Финляндии это будет дорого и будет стоить столько же или дороже. Плюс дорога, плюс вот эта вся стоимость. Вот, это, вот, ну, вот, мне кажется, это...
По совокупности содеянного?
Надолго надо ехать. Понимаете, на выходные в Финляндию это не очень. Потому что, ну, не успеешь ты там насладиться ничем. Ты приехал, тебе уже уезжать надо. И все время вот эта непредсказуемость. Сколько ты проторчишь? А дети в машине? А там, ну, в общем, короче говоря, финская граница, особенно вот, там, сказать, выходные и праздники, это, ну, такая сложная история. Поэтому мы как бы... не конкурируем с ними, с одной стороны, ну, с точки зрения вот этого. Опять же, если рассматривать это как вот как дача, ну, дача в Финляндии не прижилась это, да, там кто-то пытался в свое время, да, там, дачу в Финляндии себе иметь, но в целом все...
Ты что, у Горшкова, по-моему, так и есть?
Ну, это, понимаете, если там есть побольше времени свободного и так далее, может быть такое, но...
Я согласен с главным вашим тезисом, потому что, ну, у нас представление такой... на таком способе отдыха, оно, конечно, во многом заложено Рогожкиным.
Да.
Да? Особенности, да. Ну, вот представить себе кордон Кузьмича без Кузьмича, ну, никак. Да. Без Кузьмича не получается, все рассыпается сразу. Генерал не будет содержать это хозяйство. Он туда приедет сигару выкурить, это понятно. Тот наметившийся курс на внешнюю изоляцию, на ухудшение наших отношений со многими и на то, что к нам стали хуже относиться, сейчас не будем говорить об основе, нет, хуже. Это будет разворачивать часть потенциальных отдыхающих, туристов и так далее в родные осины?
Да нет, не будет. Будет только финансовое положение разворачивать. Сейчас у нас все равно, так сказать, поток...
В лучшую или в худшую сторону? Деньги вернутся в Россию или кончатся те, которые там лежали и здесь тратились?
Вот Георгий Жибум, он сказал в самом начале, что у него все прекрасно. Нет,
понимаете, еще раз, вопрос в чем заключается? То есть как повлияет... Нет, на снижение потока за границу...
Изоляция в России повлияет как-то вот на ваш бизнес? на ваши потоки? Или это никак не связано?
Я не думаю, что особо никак не повлияет, если только с точки зрения там, сотрудников правоохранительных органов, но они все равно...
Которым
там...
запретили, да.
Ну, вроде сейчас разрешили, уже можно во Вьетнам, уже можно в Белоруссию, уже можно вроде как куда-то.
Но это... если выбор между Белоруссией и в Карелии, в общем-то...
Ну, ему же хочется все-таки отдохнуть. Наверное. Я думаю, что это никак особо не влияет. Те, кто ездил на море, все равно будет ездить на море. А значит, те, кто там ездил по каким-то другим делам за границу, они тоже будут ездить. Единственный фактор, который на это влияет, это курс рубля. Вот поэтому 16-й год был всплеск внутреннего туризма, потому что в 16-м вот вырос, когда вот это был шок такой, и люди еще, как бы, так сказать, вот они не были готовы за это.
То есть рубли у них еще есть, но менять их на евро по этому курсу, ну, они, да, не готовы.
А сейчас посмотрите, самолеты все равно все забиты. Я вот сейчас последний раз летал в Италию, не сезон вообще, битком самолет. Ну, он просто нет мест свободных, и все. Поэтому как бы не повлияет вот это. А повлияет что? А что повлияет?
Не знаю.
Мысль какая-то выскочила сейчас прямо.
Цена на нефть растет, Дмитрий.
Это да.
А, ну а с точки зрения вообще изоляции вот этого всего, ну, есть такая, допустим, страна Иран. Она же вроде как тоже мировой изгой.
Да.
Но в целом в Иране все в порядке. Во-первых, как в самом Иране, значит, у них там есть жизнь, и они живут себе вполне нормально, несмотря на то, что там исламское государство, и тоже там, знаете... есть кого бояться. Вот. И ездят они ничуть не меньше по всему миру, и учатся также за границей дети, и путешествуют люди. И... ну да, как бы ты находишься не в центре мировых событий. Кому-то это нравится, но есть и свои положительные стороны. И в этих процессах тоже.
А я вот попытаюсь как раз понять, находясь в городе Петербурге, на улице Зодчего Россия, нахожусь в центре мировых событий или все-таки это периферия? И нет у меня честного ответа, Георгий.
Нет. Ну, к сожалению, сейчас периферия в силу политики.
Мне тоже так кажется. А если периферия, тогда лучше Воронье хутор или Ларанта. Раз уж периферия, раз уж по-честному.
Можно вопросик, Георгию?
Конечно.
Я вот жажду задать вопрос, что вы же были раньше как бы частью государственной системы, да, Георгий? Сейчас вы снова вышли как бы за границы этой системы. Вы теперь частный человек, вы бизнесмен. Как вы сейчас общаетесь с госструктурами, как маленький человек сейчас уже, да, как вы общаетесь с представителями власти, как вы оцениваете работу этой власти, вот как вы теперь смотрите со стороны на то место, где вы раньше сидели, как бы.
Ну, такой провокационный, конечно, вопрос, потому что, ну, во-первых, это в моей жизни был эпизод, который не такой, не такое ответвление такое, это как вот я в армии не служил, это, видимо, я считаю, это вот примерно из такого цикла. Вместо службы я вот там служил. Это, безусловно, очень интересный опыт и очень такой неоценимый. И с точки зрения просто понимания устройства, так и с точки зрения, ну, связи, никто их не отменял, мы живем в России. Поэтому... я как-то стараюсь не участвовать в этих процессах. Там, ну, с кем с нормальными людьми поддерживаю нормальные дружеские отношения. Более ничего. А, ну, да вот никак, вот не участвовать и все.
Как вам инвестиционный климат, вот это вот все?
Слушайте, я вообще, когда работал в госструктурах, я и так-то с трудом достаточно с собой боролся, потому что я по внутренним своим убеждениям абсолютный либерал, понимаете, до мозга костей. Как это вот сейчас, как, типа, как каминг-аут может прозвучать.
Отлично.
Но, тем не менее, значит, конечно, это... сложно, потому что когда ты все-таки там, будучи там свои внутренние убеждения убеждениями, но если ты пришел работать, то ты должен как бы быть в структуре и как бы, так сказать, уважать своих руководителей и вообще всю государственную машину. И я, в общем, старался это всегда и делать. Вот. Ну, вы понимаете, какая история. С одной стороны, можно там оставаться со своими убеждениями сколь угодно долго, но факт остается фактом. Народ выбрал себе власть. Он с ней живет.
Что он сделал?
Он выбрал себе эту власть. Ну, он как, никто не может сказать, что это кто-то захватил ее, правда?
То есть вы решили возделывать свой сад, как бы,
да,
от народа.
Я вот в этом смысле, не в отдельности, почему? Просто, ну, если ты не можешь изменить весь большой мир, ну, вот у меня такая идея построить свою небольшую.
Да погодите, почему вы не хотите быть частью той власти, которую выбрал народ? Это же очень почетно.
Вы на своем месте пытались изменить большой мир, но разочаровались в этом.
Не-не, подождите, вы меня куда-то не туда уводите. До той поры, нет, у меня вообще девиз по жизни, он так звучит так, маленькие добрые дела. Да. Поэтому я не задумываюсь о каких-то глобальных, знаете, там что-то там, о вершителях, свершениях.
Ну хорошо, вы хотели изменить Ленинградскую область хотя бы в том
числе. Не, ну почему?
Да?
Что-то как бы...
как бы улучшить жизнь, там, климат, ситуацию, бизнес. Но...
да не поняли, но, почему но? Нет? То, что хотелось и получалось сделать, значит, мне кажется, что во многом удалось. И я не говорю, что это я там или кто-то. Ну, так, это вот вся система, которая тогда работала, она сделала много полезных дел, как я считаю. И продолжает их делать сейчас. Но у каждого свой путь. Вот мне вот там нравится. Мне важна семья, мне важна вот эта вот природа, мне важна вот именно вот эта такая, совсем такая, не то что малая родина, а вот микро-родина, которой для меня стал этот поселок Гвардейское. Мне просто интересно этим заниматься. Ну, там, стройка, власть, этим, ну, кому-то это надоедает раньше, кому-то позже, кому-то вообще не надоедает. Вот мой просто пришел, мое время пришло, и я этот шаг сделал. Чем вообще ни секунды не жалею.
Итак, давайте попробую уточнить Ленин вопрос. Я так понимаю, что по нынешнему бизнесу и по нынешнему объему работ вам нет необходимости пересекаться с властью лишний раз? Ну, или, или электричество все-таки надо дополнительные мощности убивать, или дороги надо делать. Вот эти пересечения остались. Как вам с позиции просителя и клиента теперь?
Кстати, о дорогах, да.
Ну, с дорогами у нас вообще в Ленинградской области все гораздо лучше. И наши места — это не исключение. Там тоже, в общем, за последние годы удалось много чего исправить.
Вам ведь по Скандинавии основная, да?
Ну, там у нас от Скандинавии, пока строилась вот эта ветка, это безумная Выборг Каменногорск, там было, конечно, убито все так, и я этим много занимался лично, в том числе, конечно, потому что я понимал, что это, ну, это как бы, потому что это, я это видел каждый день. И,
то есть, как вице-губернатор, совершенно, вы позаботились о дороге?
Абсолютно так, это да, так и есть.
Колоранте, да.
Ну, только не Колоранте, а дороге.
А поселок Гвардейское.
Ну, кроме того, что у нас там, понимаете, у нас в Гвардейском живет по меркам Ленобласти достаточно большой населенный пункт, а там в некоторых местах, чтобы доехать до Выборга, там 4 раза нужно эту железку пересечь. Конечно, там...
Тихий ужас.
Когда, да, и когда она... Когда дорога была убитая, когда не было, значит, путепроводов, ну, то тогда было это все было сложно, тем более, что нас пугали таким этим движением грузовым, что по этой пояснительной записке должны были каждые 6 минут там проходить поезд. Понятно, что они немножко там это слукавили, мне кажется, потому что
это переезд было вообще, большой бюджет. Вообще не должен открываться.
Ну да. Им, я так теперь уже понимаю, что, наверное, им просто нужно было обосновать такие огромные траты из бюджета РЖД. И, потому что там, вот, например, платформы эти безумные, которые там построены, огромные, они никому не нужны. Там поезд проходит 2 раза в день по 2 вагона, а там стоит такой, как под большую электричку. Возвращаясь о том, что как с властью, да, ну, Как всем. Ну, чуть-чуть лучше, потому что, конечно, значит, остались какие-то знакомые, какие-то связи. Ну, они потихонечку тоже все там, потихоньку, знаете, там...
Ротация идет,
да. Имеет, девальвироваться имеет свойство эта история после ухода из власти. Ну, вообще, нет, не сказать, что это просто сейчас. Хотя в некоторых вопросах становится просто с тем же электричеством. Реально стало намного лучше. Все-таки вот рано или поздно, и это пришло это время, когда стало, ну... Проще намного с подключением к электричеству. Это чистая правда. По еще каким-то вопросам, по землеустройству, по регистрации. Сейчас вот Росреестр. Я, знаете, вот, ну, вот если кому-то надо вот памятник поставить в Ленобласти при жизни, это вот Игорь Михайлович Шелякову, новому руководителю Росреестра. Слушайте, оказывается, все
да
можно.
Погодите, он живой же еще.
Да, вот я говорю, при жизни. Оказывается, все можно. Оказывается, можно регистрировать за 3 дня. Договор о долевом участии. Оказывается, все можно делать. Просто была бы воля всего-навсего одного человека. А не рассказывать о том,
рассматриваем как даже не очень скрытую рекламу Росреестра. Я согласен, поддержу вас. Правда, кадастровая палата у нас сидит параллельно.
Ну ничего, там уже новое, и уже ну, бывает, ну что ж поделать.
Еще один эпизод. Вы ведь не напрямую там сразу из власти ушли. У вас остается, пока я не ошибаюсь, должность представителя президента влиятельной такой организации Ленобласть-Стройсоюз, да?
Да.
Ну, это остается у вас общественная нагрузка, или вы тоже собираетесь расстаться?
Я думаю, что я уже, в общем, так сказать, не скрываю этого, что вот на ближайшем собрании я все-таки подам в отставку.
А почему? Неинтересно, бестолку или что?
Ну, опять же, надо быть, когда ты возглавляешь какую-то организацию, ты особенно общественную. Не все, конечно, так считают, но я считаю, что ты должен приносить пользу своим тем, кто платит тебе членские взносы. Это первая и главная твоя задача. У меня в силу того, что у меня у самого времени чуть-чуть, ну, как бы мне интересно заниматься вот другими вопросами сейчас. У меня, ну, все дальше и дальше, значит, отдаляется эта отрасль и все вот те проблемы, которые в ней существуют, тем более, что, ну, они действительно сегодня серьезные такие, заниматься этим там пару часов в неделю или даже пару дней, это как бы я считаю, что это маловато. То есть, ну, надо, и вообще, вы знаете, надо все менять. 3 года уже прошло, я сторонник ротации всегда, на всех уровнях. Надо менять. Просто хочешь, не хочешь, надо уходить. Пусть приходит другой и сделает что-то другое, новое на твоем месте.
Однако,
я с радостью останусь.
Семинары и съезды ассоциации будут проходить на базе Иларанта, или нет?
Ну да, я вот как раз не договорил, что я с радостью за это возглавлю в качестве члена правления культмассовый сектор, а также сектор строителей за ЗОЖ. У нас есть такое, значит, движение такое. Мы, значит, реально у нас там велопробеги, там на лодках мы катаемся. Иларанта в этом смысле прекрасная площадка для такого рода взаимодействия.
Ваш прогноз на 2018 год, и на этом заканчиваем.
Ну, я надеюсь, что 2018 будет очень интересный, потому что еще чемпионат мира у нас по футболу, тут у нас как-то все это такое...
К вам тоже поедут?
Мы фан-зону организуем, поставим здоровенный экран, будем транслировать матчи.
Шашлыки тоже будут рядом.
Да, тут же шашлычки, там кто там захочет и пивасик даже сможет принести. Вот, может, мы даже кого-то своего угостим своим, мы сами делаем там много чего. Вот, и я надеюсь, что, по крайней мере, старт вот этот январь...
Вы сами делаете пиво, извините, что я
пиво, да? Да, потому мы же и куриц выращиваем, и яйца, они у нас несут разноцветные. И там чего у нас только нет, там много всякого. Надеемся, вот там
попутное
секрет...
фермерское хозяйство.
Не попутное, а это следующая история. Я про нее пока даже пока молчу. Когда будет что показать, я обязательно покажу.
У нас... А музей ретро-автомобилей покажете?
Так, ради бога. Ну, он как бы не музей.
Музей советского быта открылся, я знаю. Где.
Маленький, да, музей советского быта. У нас там много увлечений таких. Такая, я же говорю, история такая комплексная. Mm-hmm. Комплексная история. Такая настоящая загородного такого...
Надо вас познакомить с ребятами из Капсаланлахте. Поселок Асилан, там маленький причал, музей Ладоги и кораблики туристические.
Ух ты,
вот там есть люди. Им надо просто что-то подсказать и немножко, может быть, вашу ассоциацию втянуть.
Вот, поэтому мы очень на этот год рассчитываем, позитивно смотрим. И пока что ожидания наши, вот, по крайней мере, январь оправдал.
Хорошо. На позитивной ноте заканчиваем. Время исчерпали, даже перебрали. В эфире была программа «Квадрат», Лена Зеликова, Георгий Богачев, Дмитрий Синочкин. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
До встречи через неделю.